Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Какие ценности и убеждения важно сформировать? Как на нас влияет то, во что мы верим? Что это меняет в нашей жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор церкви часовни у Голгофы, города Ижевска, Александр Волков. Саша, привет!
Привет, привет, Игорь! Рад вновь быть на
многоуважаемый гость наконец-таки вырвался из Ижевска, буквально из Удмуртии, в передачу программы «Б». И мы будем его, дорогие друзья, мучить и использовать на все 50 минут нашего замечательного разговора. Сегодня мы говорим о ценностях и убеждениях. И, казалось бы, вот лет 20 назад, знаешь, вот этот вопрос был бы каким-то странным. Что значит, какие ценности? Ну, как бы без ценностей никуда, без убеждений никуда. Сегодня, слушай, очень дискуссионный вопрос, вот попробуем подискутировать. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, какую роль в нашей жизни играют ценности? Вообще, вот нужно ли ребенку, родителям, детям передавать свои ценности? Как это делать вообще? Как они работают в нашей жизни? И начну я с небольшой цитаты писателя Джона Фауза, который писал: «В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить». Да, имеется в виду, конечно же, вот это общество потребления, да, все вот эти ценники. Мы знаем, значит, коучинг, сколько стоит, значит, личностный рост, но при этом обесценивается все, вплоть до, вот, знаешь, каких-то очень базовых вещей. Давай с тобой поговорим об этом. Ты согласен с этим грустным наблюдением Джона Фауза? Почему вот сегодня убеждения и ценности люди часто сравнивают с фанатизмом?
Ну, я могу сказать и да, и нет на высказывание у этого писателя, да? Но, с другой стороны, это такой, как ты уже сказал, дискуссионный вопрос. Дискуссионный вопрос, потому что, да, ценности, они важны, но ценить, опять же, сегодня люди не умеют многие моменты. И я думаю, что это из-за того духа времени, в котором мы живем. Да? Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть много различного рода возможностей посмотреть на разные вопросы с разных сторон. Но, с другой стороны, именно вот этот пересмотр, наверное, вот этих вот всех вопросов размывает те внутренние устои и те внутренние, ну, так, как мы говорим сегодня о ценностях, да, тех внутренних ценностей, которые, соответственно, у нас есть. И вот эта вот тема по поводу, ты говоришь, ценностей и убеждения, опять же, это тоже, ну, такой дискуссионный вопрос, но, наверное, мы для этого здесь сегодня и собрались, для того, чтобы на эту тему поговорить. Потому что, на самом деле, с одной стороны, ты понимаешь, что без ценностей никуда, и как бы человек не говорил о том, что, да, ну, как бы, они не нужны, а есть ценности, наверное, есть у каждого человека абсолютно. Да? Но с другой стороны, да, когда человек твердо стоит на своих ценностях, его могут обвинить именно в фанатизме. И вот, конечно же, есть, да, между ценностями и фанатизмом вот разница. Ну и для кого-то эти ценности могут быть, как ты уже сказал, фанатизмом, а для кого-то, для другого человека, кто стоит на этих ценностях, для него это просто, ну, постулат жизни. И вот этот вот как раз разный взгляд на эти ценности, он как раз и коллерирует, как бы, как человек смотрит. Ну, вот это мой такой немного взгляд на эту тему.
Смотри, в чем разница между убеждениями и фанатизмом? В чем принципиальная разница, на твой взгляд? Потому что, ну, когда человек разговариваешь, он говорит: ну, я вот верю в то, что там Бог сотворил Вселенную. так как у этой вселенной есть творец, он заложил определенные законы и принципы, которым мы должны следовать. Да ты религиозный фанатик вообще. Вот посмотри вот на факты. Причем начинает приводить факты, и ты начинаешь, ну, ты знаешь, волосы дыбом иногда. Вплоть до плоской земли. Понимаешь? Ну, слушайте, все в кучу, да? Вот все-таки есть ли какая-то четкая, значит, такая черта между вот убеждениями, убежденностью, ну, убеждениями, ценностями и фанатизмом, принципиальная разница для тебя?
Ну, опять же, да, вот я так выражусь, есть, ну, например, для меня, как для верующего человека, для пастора, для служителя, у меня есть фундаментальные убеждения. Это то, что стоит в основании вообще моей веры, да, моего, ну, взгляда на жизнь, моего мировоззрения. Да. И отстаивая, например, свои убеждения, человек может сказать о том, что, слушай, ты фанатик, ты религиозный фанатик. Но для меня это мои, ну, убеждения. Это то, на чем я стою, это то, на чем я стою, строю свою жизнь, это то, что я прививаю своим детям, это то, что я транслирую в общество, это мои убеждения. Но, повторюсь, да, что с стороны какого-то человека мои убеждения могут быть слишком фанатичны. Именно в его, ну, мировоззрении, опять же, да, и в его системе координат. Но, с другой стороны, у меня также есть убеждения, которые могут... ну, изменяться, так я, ну, выражусь, да. Ну, например, я родился, так выражусь, да, в, ну, если мы говорим, ну, к примеру, да, родился духовно в пятидесятнической церкви. И, например, в пятидесятнической церкви есть богословие, которое четко и ясно говорит о том, что каждый человек, который исполнен Святым Духом, он должен говорить на иных языках. И вот как раз мы тут недавно праздновали, да, в прошлое воскресенье праздник Пятидесятницу, и я как раз тоже в своей проповеди на эту тему говорил свой взгляд на исполнение Святым Духом. Но смотри, я как бы вырос именно вот и родился именно в церкви с такими убеждениями. Но потом за годы своего служения в Пятидесятнической церкви, потом сейчас я веду неконфессиональную церковь, я начал разбираться в этом вопросе, богословов начал читать различного рода другие книги, смотреть, анализировать это со Священного Писания. И сегодня я пришел к такому мнению, что мои убеждения, которые были в начале, они видоизменились. Соответственно, они трансформировались, и сегодня я придерживаюсь такого мнения, что крещение Духом Святым не обязательно сопровождается говорением на иных языках. Вот. И я считаю, что это убеждения, но они не фундаментальные, а, ну, такие жизненные там, ну, вопросы. Соответственно, эти мои убеждения изменились. Но человек, который будет фанатично отстаивать, он говорит, все это так и никак иначе. Соответственно, то есть некоторые убеждения, например, что только через Христа мы можем обрести вечную жизнь. И я буду отстаивать это вплоть до, ну, фанатизма. Как бы мне ни говорили, что сегодня Бог один, а путей к Нему много, я буду говорить, что это на самом деле неправда. Есть только один путь к Богу, и это Христос. Потому что Священное Писание мне так четко и ясно говорит. И я буду стоять до фанатизма именно на этом богословском вопросе. Но есть другие вопросы, есть другие убеждения, которые за время моей жизни трансформировались. И вот я считаю, что, опять же, есть фундаментальные убеждения, которые не подлежат никакой трансформации. Почему? Потому что это истина в априори. Но есть и еще другие убеждения, жизненные убеждения, или там, ну, церковные убеждения, там, ну, какие-то религиозные убеждения, которые могут иметь трансформацию и изменения. И вот фанатизм, как я считаю, что это... то, что человек, ну, не готов рассматривать альтернативную точку зрения. А убеждение – это то, когда человек готов, если ему, ну, дадут достаточно логических и определенного рода таких вот критериев и факторов, он готов пересмотреть порой свои какие-то убеждения, которые были у него до этого. Ну, я попытался раскрыть, ну, то, как я думаю, но по крайней мере.
Есть у тебя небольшая логичность в том, что я буду это фанатично. Фанатично значит, ну, одна из, на мой взгляд, признаков фанатизма – это отсутствие критического мышления. Да? И как говорит один мой друг-служитель, нужно иметь критическое мышление, чтобы подвергать критическому мышлению свое критическое мышление. Да? Да, то есть вот понимать эти вещи.
Да, да.
Когда мы говорим про фанатизм, мы говорим вот про отсутствие критической оценки, да, осмысленности того, что, во что мы верим. Да? И когда мы говорим, что Христос – единственный путь как, к Богу, как мы как верим, как евангельские христиане, да, здесь мы говорим не просто про то, что вот нам сказали, и мы фанатично в это верим. Да? Это да, целый процесс духовного возрождения, наших взаимоотношений с Богом, нашей встречи с Богом и, соответственно, да, нашей жизни, да, которая, в общем-то, трансформируется вот в зависимости от этого. И вот когда мы говорим про ценности убеждения, ты знаешь, с чем я столкнулся? С тем, что когда человек говорит «я убежден», да, это часто не говорит о том, что он понимает, что такое ценности и убеждения. Вот как ты думаешь, все-таки, что такое убеждение и ценности? Дай свое определение, почему они так важны для нас.
Опять же, да, возвращаясь к Священному Писанию, когда мы читаем, например, там, ну, Павла или других апостолов, там мы четко видим и прослеживаем некие ветры учений, которые вырывались, ну, в церковь. И, соответственно, то, что делали апостолы, да, в своих письмах, где-то они наводили порядок в церквях, а где-то они как раз отстаивали вот эти вот убеждения, которые необходимы для следования за Богом и для того, чтобы, ну, являть, да, свою веру этому миру. И вот я считаю, что мои убеждения и мои ценности – это то, что мне помогает выстраивать свою жизнь в правильном положении перед Богом. То, как я являюсь христианином, и, соответственно, я на этом, ну, стою, и, соответственно, мои ценности, мои убеждения, они помогают мне выстраивать свою жизнь правильно перед Богом и, соответственно, своей жизнью транслировать Бога тем людям, которые меня окружают. Угу. Поэтому вот, наверное, такое я определение могу дать тебе и тем, кто будет наш слушатель, смотреть.
Да, ну, здесь, видишь, есть такое лаконичное научное определение, что такое, да, убеждение и ценность. Убеждение и ценность – это ключевые элементы, которые формируют мировоззрение, поведение и принятие решений человека. И здесь, ну, действительно все достаточно оптимально и понятно, да, убеждение ценности – это не просто «я убежден, что я прав», да, это как раз скорее больше связано с, ну, значит, там, с какой-то моментом временным, да, который может меняться, да, значит, а убеждения как раз связаны, с мировоззрением, то есть с базисом, да, на котором стоит человек. Если не будет мировоззрения, не будет цельной личности, да, который влияет на поведение и принятие решений, очень важно. То есть из того, это следует из того, как мы принимаем решения, потому что я христианин, поэтому я принимаю решение, например, прощать обидчиков, да, человеку, который не будет исходить из базиса Божьей любви, Божьего милосердия, да, это не будет работать. Да? У меня есть своя четкая критерия. Вот человек предал меня, и все. Я вычеркиваю из своей жизни. Да?
Ему нет прощения.
Да, ему нет прощения. Да? Если следовать этой парадигме, апостол Петр точно так же, такая же участь, как и Иуды. Да? Но исходя из Божьего прощения, да, это все меняет нашу парадигму. Мировоззрение, да, соответственно, поведение, как я веду себя. То есть и Петр, осознавая свое предательство, если он, значит, исходит из мировоззрения, что предал все, да, у тебя нет больше выхода, ну, то есть выход только как у Иуды. Да. Но Петр, понимая Божье милосердие, да, приходит и кается. Да, соответственно, получает прощение. И также он видит, что человек, у человека согрешает, да, и он, они же даже обращались ко Христу с этим вопросом базовым, да, сколько раз прощать, да, 7 ли раз, и Христос говорит, огромное количество раз прощайте, если человек осознает свой грех, да, и, значит, прощайте брату, да. И вот, это, вот эти базовые, то есть мировоззрение определяет поведение, наше отношение перед, да, друг с другом и принятие решений. Вот это понятийные вещи очень важные в мировоззрении. Поэтому, мне кажется, это очень такие важные базисные вещи. Давай тогда приведу еще одну небольшую цитату русского писателя Дмитрия Писарева, ныне подзабытого в пору моей школьного детства, очень популярного, да, писателя русского, который, кстати, между прочим, был очень... так сказать, так как он был ровесником Достоевского и Толстого, его авторитет был примерно равен им в то время. Mm-hmm. Так вот, он писал: «Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно в нашей собственной голове». Здесь очень важно. Дмитрий Писарев сказал о том, что мировоззрение – это не то, что тебе передают, да? А то, что ты приобретаешь сам. То есть, конечно же, мы можем воспитывать своих детей в христианской вере, то есть пытаться передать им ценности, да, семья, вера в Бога, церковь, да. Но если наши дети не выберут, да, не встретят Бога, не обретут личную встречу с Богом, то есть они сами не придут к тому, что это нужно для их жизни, это будет навязанное. Да, не их личное выстроенное. Вот Писарев считал, что убеждения и ценности должны быть лично выстроены, тогда они становятся твоими личными убеждениями. Никак иначе. Мне кажется, это очень христианская позиция. Как ты думаешь, почему люди могут путать убеждения с заблуждением? Я тоже с этим сталкивался. Он говорит, все это ваше вот религиозное мракобесие, все это вам вот навязали, вот на самом деле это вот не ваш выбор. То есть мы как бы приняли от кого-то, но это не наше. Как вообще формируются наши ценности и убеждения, на твой взгляд?
Ну, ты уже на самом деле в самом начале, наверное, когда мы разговаривали, или вернее начали наш диалог, ты обмолвился вот этой вот мыслью, что это то, что мы пережили. Ну вот сегодня, например, да, никто не может убедить, что молитвы, ну, не работают, что Бог не отвечает на молитвы. Почему? Потому что я сам лично пережил ответ на молитву. И это было сверхъестественным образом явлено в мою жизнь. Мне сказали: слушай, у тебя есть вариант молиться и поститься. Ну, как обычно, все служители, когда ты к ним приходишь с вопросом каким-то, они тебе говорят: ну, брат, молись и постись. Вот. И на самом деле я принял в свое время это как за чистую монету, я начал молиться и поститься перед Богом, и я увидел ответ на ту нужду, которая у меня была. Логически это было невозможно. Но Бог явил мне свою благодать, и я увидел это как ответ на свою молитву. И сегодня для меня, ну, это внутреннее убеждение, потому что я сам лично это пережил, что молитва – это то, на что Бог отвечает. И я думаю, что как раз вот убеждение, да, от заблуждения заключается тем, что убеждение – это то, что ты действительно пережил в своем сердце. Это стало просто частью, ну, тебя. Когда ты увидел в этом логику, ты увидел в этом, может быть, сверхъестественное чудо, ты увидел в этом, ну, смысл, да, и как бы ты просто понимаешь, что это реальность. А заблуждение, как я считаю, это, ну, как бы свод логических каких-то таких вот, ну, как бы мыслей, которые ты желаешь считать правильными. Вот. И я думаю, что когда мы говорим, например, там о христианстве, о Христе, то есть есть много людей, которые приводят Иисуса как хорошего, например, там, учителя, да, или как они приводят его цитаты даже, но они не убеждены в том, что Христос является их Господом. Они просто приводят его высказывание, взять Нагорную проповедь, это же, ну, очень хороший семинар вообще, как бы, ну, строить взаимоотношения и как привести мир во всем мире. Но при всем при этом, если человек сам лично не пережил вот эту встречу со Христом, если у него не было, ну, вот в нашем понимании этого рождения свыше, то для него Нагорная проповедь будет просто хорошими высказываниями, но то, чем он никогда не сможет жить. Почему? Потому что, опять же, без Христа невозможно прощать. Без Христа невозможно любить по-настоящему. Без Христа невозможно давать человеку второй шанс. Без Христа это невозможно. И, соответственно, когда человек имеет внутри себя убеждение относительно Христа, тогда он будет стоять на этом. Но когда у человека этого убеждения нету, даже он будет говорить, то внутри он будет заблуждаться. Ну, я попытался выразить свою мысль.
Но смотри, да, я, знаешь, мне кажется, это очень важный вопрос, потому что мы, может, ты совершенно верно вот отослал к идее про то, что многие считали, ну, например, там, Толстой считал Христа прям нравственным идеалом, но не больше. Вот для него он был нравственным идеалом. Но он считал, что вот, ну, вот мы такие же, как Христос, да? Вот, и мы должны ориентироваться на него, его учение истина, потому что он был образцом нравственности, но он не пошел дальше, да, потому что вот как раз ортодоксальная христианская точка зрения, он был образцом нравственности, потому что он был воплощенным Богом, да, тогда все логично выстраивается, да. Вот, когда мы говорим про вот только останавливаемся на том, что, ну, тот же самый, да, в богословы 19 века, либеральные богословы 19 века, они тоже считали, что вот, вот он был проповедником, вот. Эта идея была очень интересная. Знаешь, я даже посмотрел, как русские художники в 19 веке, вот во второй половине 19 века, в начале 20 века, как они изображали Христа. И очень многие художники, они видели такой идеал человечности. Например, Перов его старался изобразить вот таким человеком. Да, вот такие плоти и крови. И эта часть этого действительно есть в вероучении церкви. Да. Христос был на 100% человеком. Но есть вторая часть, без которой невозможно, она равная. И он был на 100% Богом. Вот это Боговоплощение, да, в то, во что мы верим. И один практически из немногих художников, который задумался на том, а как можно, ну, то есть все изображают Христа как человека, чтобы, так сказать, показать, что он страдал, что он сомневался, да, вот, пожалуйста, вот он, да, такой же, как мы. И лишь один художник задумался о том, а как же все-таки передать божественную природу. Это был Куинджи, Архип Иванович Куинджи. И вот у него маленькая картинка на самом деле. Христос в Гефсиманском саду. Весь Гефсиманский сад погружен во тьму. Из фигуры Христа льется свет. И вот эта идея про то, что свет и есть воплощение божественности, да, он свет в этот мир принес, да, и переворачивает все вокруг. То есть мы все во тьме, если нет, да, вот этого света Христа, да. И это очень важный базисный момент того, что если мы не приобретаем, если мы лично не встречаемся с Христом, если мы приходим только через логические, знаешь, вот, ну, какие-то логические доводы, аргументы, да, то мы все равно так или иначе столкнемся с трудностями, да, того, что а вот здесь вот он выгонял торгующих из храма, почему, какой властью он это мог делать? Тут мы сталкиваемся с очевидным, если ты сейчас не признаешь, что он Бог, и он имеет право, потому что это его дом, да, все рушится, весь базис твой рушится, все твои убеждения да. рушатся. Бог, да, Христос должен быть Богом, да, в этом смысл наших мировоззрений. И вот мы подходим к очень важному моменту, момент разочарования. Что происходит с человеком, когда он теряет свои ценности и убеждения? Почему это может произойти, как ты думаешь?
Ну, мы же как еще раз, да, говорили про убеждения и заблуждения. Когда у нас... Это на самом деле сложный вопрос. Ну, я прямо... Хватит ли нам программы, чтобы это все... Так, рассказать. Ну, смотри, мне кажется, во-первых, да, почему человек приходит к разочарованию? Потому что, ну, я думаю, что не до конца был сформирован, ну, не до конца были сформированы убеждения, которые человек, ну, в сердце своем имел. Либо это были, опять же, это были заблуждения под видом убеждений. Опять же, ну, я как христианин, как пастор, как человек, который вот с церковью достаточно долго уже дружу, если можно так выразиться, то в христианстве мы видели очень много различного рода, ну, течений, и в том числе как бы еретических учений. Ну, например, да, что всем известное, да, Евангелие процветания, например. Я считаю, что это еретическое учение, которое очень сильно повлияло на христианский мир, в том числе и российский. И скармливали многим людям убеждение, что ты должен процветать. Скармливали очень многим людям, что ты не должен болеть. Скармливали очень многим людям, что у тебя должно быть все хорошо всегда. И, соответственно, люди, не разбираясь и не проверяя то, что им скармливали на протяжении долгого времени, начали в это верить. То есть они начали верить в некое заблуждение. И потом, когда человек столкнулся с реальностью болезней, финансового кризиса, каких-то, может быть, трудностей в семье, там, на работе и так далее и тому подобное, получается, он упирался в стену. И, соответственно, его вот эти вот ну, заблуждения, в которые он думал, что это его убеждения, они рушились. И, соответственно, да, что человек приходил к разочарованию. И когда человек приходил к разочарованию, в большей степени он начал обвинять Бога. Да значит, Бога нет. Или там, да значит, Бог как бы он... Но. То есть он придумал, человек придумал себе такого Бога, в которого он бы хотел верить. Но этот Бог был, ну, отличался от того Бога, который представлен нам в Священном Писании. Соответственно, то есть суть заключается, мы опять возвращаемся к, ну, как бы вот к этому фундаменту, к этому базису, что много различного рода учений сегодня имеет место быть в этом мире, в том числе в христианском религиозном мире. Но у нас есть книга, Священное Писание, Библия, на которой мы вообще строим свою жизнь. И для нас именно Бог, в которого мы верим, это не просто Бог, которого нам ну, которого нам представляют различного рода спикеры, гуру, раввины и так далее и тому подобное, проповедники и пастыри. Нет, нам нужно иметь внутри себя убеждение Бога, которые основываются не на проповедях тех или иных популярных проповедников, но на том, что написано в Священном Писании. И, соответственно, когда мы будем строить свои убеждения относительно Бога и Его характера, Его действий в этом мире, в том числе и в нашей жизни, на действительно Священном Писании, тогда мы не придем никогда к разочарованию. Но когда человек не строит свои убеждения именно на фундаментальной истине Священного Писания, то рано или поздно он придет именно к разочарованию того Бога, в которого он себе придумал. Опять же, я попытался, ну, сформулировать, потому что это очень такая большая и глубокая тема, и мы, наверное, не сможем за там 50 минут осветить все эти нюансы и моменты, потому что есть очень-очень много таких деталей, маркеров, которые как бы могут вообще, ну, привести.
Да, есть, я согласен с тобой, есть очень два важных момента. Да? Один из этих моментов, ну, обычно сказать, ну, кто вам сказал, что вот нужно все проверять Писанием? Ну, во-первых, мы видим этот принцип в Библии. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Павел пишет Тимофею. Да? Где вы это видите на практике? Деяния святых апостолов, здешние, то есть в вере, верующие были богомысленнее фессалоникских, которые сначала уверовали, потом, значит, начали, значит, там уходить, да, потому что они слушали и изучали, сравнивали это с тем, что написано, да, в Писании, да, вот, точно ли это так? То есть они слушали, что им говорили, и проверяли, да, вот в этом базисе. То есть я должен, ну, у меня должен быть фундамент, на котором я стою. И есть еще один очень важный момент, который мы часто, мне кажется, из виду теряем. Это греховная природа человека, да. В чем она проявляется? Когда это очень простой принцип, я вот долго думал над этим, и долго думал над вот людьми, которые ходят, разочаровываются в общине, значит, в церкви, в бой.
Любви нет.
Да, вот я вообще считаю, что часто люди не разочаровываются в Боге, да, вот, они разочаровываются в том, как по отношению к ним поступают другие люди. Вот, и говорят о том, что если так вот поступают христиане, то и Бог такой же, да? Это не так, на самом деле. Потому что это очень простой принцип. Если я обрел встречу, настоящую встречу со Христом, то просто ракурс мой должен меняться. Не я, как бы не мне, а я. Да? То есть не по отношению ко мне должны все проявлять настоящее христианство, а я должен проявлять настоящее христианство по отношению к другим. Если каждый должен будет поступать так же, все будет нормально. Да? Когда баланс меняется, когда разворачивается ракурс, и я становлюсь опять в центре этой жизни. Меня не послушали, мне не позвонили, мной не поинтересовались. Что меняет это вообще в твоей жизни? По большому счету, если разобраться, если решена главная проблема, да, проблема духовного возрождения, да, и проблема духовной достаточности Христа для меня, для моей духовной жизни, ничего не меняет. Да, да, люди могут быть злые, да, могут быть равнодушны, да. Христиане могут быть равнодушны, но, к сожалению, да. К сожалению, да.
Они даже могут грешить.
Да, но, опять же, у нас есть очень четкий принцип. Принцип прощения и милосердия, да, стоящий в основе здоровой церковной жизни. Да. Если мы будем следовать ему, все будет хорошо. Да, у нас будут проблемы. Да, мы будем конфликтовать. Но если обе конфликтующие стороны пойдут не я, не мне, а я, то все будет нормально. Они встретятся в этой точке. Да, значит, пастор, когда сочетал нас с моей супругой, вот у тебя был, значит, буквально недавно этот день, да, вот, а у меня еще предстоит 12-го, слушай, ну, мы с женой смеемся, 12 июня, День независимости России, вот, и даже пастор пошутил на эту тему, значит, про независимость и зависимость друг от друга. И он сказал очень важную вещь. Если вы пойдете своей дорогой, ваши пути разойдутся. Но если вы будете идти, каждый из вас будет идти в сторону Христа, вы обязательно соединитесь. Да? И это очень важно. Да? Если мы будем идти в сторону Христа и исполнять вот то, что он говорит, мы соединимся, мы найдем взаимопонимание, мы решим проблемы. Да, нам будет сложно, да, приходится проходить через боль, через обиды, через свой эгоцентризм, эгоизм и так далее. Но мы все равно объединяемся, потому что мы выходим за пределы той греховной потребности быть в центре внимания, которой мы, к сожалению, все обладаем. Так что мне кажется, это тоже очень важно. Павел Чехов, как его не вспомнить. Дойти до убеждений вы можете только путем личного опыта и страданий, считал Антон Павлович Чехов. Вот ты согласен с Чеховым? И почему убеждения должны быть выстраданы?
Ну, если ты не платишь цену за свои убеждения, то они не являются убеждениями. А цена это может быть, ну, очень разной. И мы знаем, да, и там в христианской истории, и... Даже в нынешней истории, как люди за свои убеждения даже жизнь отдают. Просто из-за того, что они вот верят так, как они верят. И первый мученик, я буквально вот недавно, ну, тоже в проповеди на Пятидесятницу говорил и приводил в пример первого мученика Христа, который был исполнен Святым Духом. Его побивали камнями, и он был готов на это. Почему? Потому что это были его убеждения. Апостол Павел и Сила, будучи гражданами Рима, оказались в филиппийской тюрьме, и они допустили это, этому всему произойти в их жизни. потому что это были их убеждения. И я думаю, что если мы, ну, повторюсь еще раз, да, если мы не платим цену за свои убеждения, то они и не могут быть по-настоящему нашими убеждениями. И, соответственно, ты даже сам не можешь, ну, как так выражусь, утверждать, что это твои убеждения, если ты не заплатил за это свою цену, которая как раз может выражаться и в страданиях, и в притеснениях, и в каких-то гонениях, и каких-то таких других, может быть, моментах, которые будут давить, лишать тебя каких-то моментов, вещей, и атаковать твои, как бы, ну, сферы какие-то жизни и так далее, и так далее. То есть только лишь почему? Потому что у тебя есть убеждение.
Самый важный вопрос, Саш, нашего эфира, нашего с тобой, да, нашего с тобой разговора. Какие ценности и убеждения важно сформировать сегодня человеку? Почему это так важно для нашего духовного роста?
Ну, я думаю, что все эти убеждения, они прописаны, опять же, в Священном Писании. И это то, я считаю, что каждый христианин, на чем он должен стоять. Библия должна быть не просто книгой, которую мы открываем в церквях по воскресеньям, но это должно быть настольной книгой каждого христианина. И это просто не должна стать газетой, да, которую мы читаем как, ну, как утренние заголовки там и так далее, но это должно быть обдуманное, ну, и такое вдумчивое чтение для того, чтобы вот, этот вот, вот эта истина, она как раз формировала наш, в наших сердцах те убеждения, которые есть в ней. И на самом деле тут много, ну, этих убеждений много. Это любовь, это прощение, это сострадание, это милосердие, это щедрость, это забота о ближнем, ну, это молитва, опять же, да. И, например, там мы видим, да, что тот же Даниил, несмотря на то, что ему грозили смертью, на то, чтобы, на то, что он там обращался к Богу, да, и, а он понимал, что нет, это мои убеждения, я буду стоять на этом стоять. Или там Сидрах, Месах и Авдинаго, опять же, в Вавилонском плену, Навуходоносор, поклонитель, говорит этому истукану, да ничего, в принципе, не случится, просто поклонитель, говорит, не-не, я не могу этого сделать, я буду стоять на этом. Поэтому вот, я думаю, что они были, ну, еврейскими мальчиками, да, и у них были убеждения внутри. И вот я думаю, что как раз, ну, Священное Писание должно формировать в нас вот эти убеждения, которые сегодня необходимы этому миру. И я скажу так, эти убеждения нужны не только христианам, не только людям, которые посещают сегодня церковные собрания, являются частью поместных церквей. Эти убеждения сегодня нужны миру. И главное убеждение – это Христос, который должен просто быть на троне наших сердец. Если этого не будет, то все остальное просто развалится.
Ну да, самое, мне кажется, ты очень правильно сказал, что есть очень фундаментальная вот, ценность для, например, да, для христианина – это Христос, есть Бог, и личная встреча с Ним переворачивает все. Поэтому, ну, самая главная ценность – это покаяние, осознание себя грешником и осознание, что ты сам не можешь решить эту проблему. Тебе нужен Христос, чтобы решить эту проблему. И Он уже решил эту проблему, тебе надо принять Его решение. Да? Это очень сложно, потому что, знаешь, я как-то помню, когда я работал над магистерской, я бился над одной проблемой, в общем, я никак не мог решить, да, потому что я тогда защищался на сложную тему виртуальной реальности, это 2000 год, слушай, то есть тогда про это никто не писал, никто ничего, мало кто что говорил, мало кто что понимал, да. Интернет был по диалапу, сейчас мне смешно же с нашими скоростями, да. Вот, и, значит, я как-то остановил, ну, с научным руководителем мы обсуждали, и он говорит: Игорь, нужно просто базисно решить проблему вашу, да, значит, вы собрали материал, вы его структурировали, теперь вы должны ответить на этот на простой вопрос, к чему привели ваши исследования? Вот этот вопрос очень важный. Вот казалось, к чему это мнение уже, к сожалению, находящегося в вечности человека, да, и духовная жизнь. Очень просто. К чему привели ваши исследования? Есть ли Бог в вашей жизни? Есть ли вообще Бог в этой вселенной? К чему привели ваши исследования? Если они привели к тому, что, да кто его знает, да, то значит, еще точка это не найдена. Она привела к тому, что ну, без Бога все разваливается. Ну, вся эта система валится. Да? Тогда уже любовь к Богу, смирение, покаяние, любовь к Богу, смирение, милосердие – это ценности, которые исходят из нашей личной встречи с Богом. Потому что если есть Творец, да, если есть Его воля, то нужно следовать Его воле, тогда будет все хорошо. Да? Помнишь, мне очень, знаешь, что меня поразило, когда я читал Ветхий Завет? Обычно все многие рассказывают, что вот там огромное обилие там предательств, убийств, крови и так далее. А меня не это поразило. Знаешь, что меня поразило? Я дошел до одного места, если я не ошибаюсь, в Левитам, где Бог обращается к народу и говорит: соблюдайте все заповеди и установления, написанные в этой книге, и вам будет хорошо. Все, я вдруг все понял. То есть Бог не просто... Мне захотелось, чтобы любили друг друга. И вы должны любить. Да? Он говорит, если вы не будете этого делать, будет все плохо у вас. Если Христос умер, но не воскрес, все...
Все тщетно?
Все тщетно. Все абсолютно разрушается. Да? Но вот мы верим в том, что Он... Да, умер и воскрес, это абсолютно меняет. Если он сам воскрес, то и мы можем быть воскрешены силой его, да? И все это меняется. И тогда уже вот все становится на свои места. Сострадание, смирение, кротость. Кротость, которая нам с тобой не свойственна. Мне точно не свойственна. Я не готов там, да, вот молчать. Я хочу отвечать, говорить людям правду. Но, знаешь, это вот очень интересная штука. Я недавно тоже читал одного классика, и он удивительная фраза меня поразила. Как она очень точная. Правда разрушает, истина исцеляет. И это 100% согласен с этим. Потому что правда разрушает. Потому что если я буду говорить правду о тебе, наши отношения с тобой разрушатся. Нам нужна истина, которая бы наши две правды с тобой объединила. Истина является Христос. Все. И тогда и ты понимаешь, что я грешный, поэтому я могу ошибаться. И я понимаю, что я грешный, я могу ошибаться. Но, объединяясь во Христе, мы прощаем это друг другу ради того, чтобы дать возможность друг другу исправиться. Все. И все встает на свои места. Вот видишь, обычные вещи, как это все, ну, про простые вещи, как это все меняется. Давай-ка, знаешь, еще о чем с тобой, у нас так немного времени осталось, но нужно ли подвергать критической оценке то, во что мы верим? Вот почему люди часто боятся этого делать, как ты думаешь? Я часто сталкивался это именно тоже в церкви с верующими, потому что, не дай бог, это такая опасная книга, если вы ее почитаете, вы потеряете веру. Я все время хочу спросить, что же у вас за вера такая, что как-то может просто ее разрушить? То есть, вот.
Смотри, я думаю, что это необходимо делать, да, причем делать это необходимо периодически. Потому что к этому нам призывает Священное Писание, тот же апостол Павел. То есть этот стих ты уже цитировал сегодня, это Тимофея 4:12. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть этот призыв не что иное, как действительно подвержение своего внутреннего состояния, и сравнение с тем, что написано в Божьем Слове. В другом месте из Писания, по-моему, это церковь в Коринфе, апостол Павел также говорит: «Исследуйте себя, самих себя испытывайте. Вообще, верили вы?» То есть Я думаю, что человек может зайти в некую такую, в некое такое состояние, ну, так выражусь модным словом, зоны комфорта, когда у него все вроде бы с одной стороны хорошо, все везде, ну, прикрыты тылы, дома нормально, классно, все классно, да, и у него вроде бы, ну, вот есть, так скажу, религиозность, есть какая-то такая псевдодуховность, но вера при всем при этом начинает, ну, так выражусь, мельчать. Понимаешь, да, о чем я говорю? И, соответственно, здесь, я думаю, что нужно делать такую, ну, переоценку, да, вот такую, ну, внутренних таких вот своих ценностей, переоценку внутреннего своего состояния. Не то, чтобы как бы, ну, выбрасывать что-то, да, но наоборот, проверять, а, ну, действительно ли я сегодня живу так, как я должен жить? Действительно ли мои слова сегодня соответствуют с тем, что говорит Священное Писание? Действительно, сегодня мое положение сердца перед Богом находится в правильном, ну, положении? И так далее, и тому подобное. Да? Почему? Потому что, опять же, мы можем быть религиозными, ну, или становиться религиозными, но при всем при этом уже, ну, не становиться верующими. Но, опять же, я, ну, попытался вот сформулировать свои мысли именно таким образом.
Угу. Знаешь, мне вспоминается один это, забавный случай. Почему улыбаюсь? Потому что вспомнил сразу батюшка, который, ну, священник, который работает с заключенными, постоянно работал с заключенными. И вот у него, значит, его приход, он выходит, и у него там Страстной четверг, он говорит проповедь, и он говорит: Страстной четверг – это тот день, когда каждый христианин должен устроить глобальный шмон в своей жизни. Вот мне кажется, он очень прав по сути. Вот, потому что мы иногда должны такую вот глобальную переоценку, да, того, что со мной происходит, сделать. И один из самых важных вопросов Священное Писание постоянно говорит нам о том, что важности внутренней работы, важности оценки своих убеждений. И почему это так важно, на твой взгляд?
Ну, опять же, да, мы уже говорили про нашу греховную природу. И, соответственно, если мы ее, ну, так сказать, не умерщвляем, то она начинает пролазить. Пролазить даже в те вопросы, которые, по сути, должны быть, ну, как бы предоставлены полностью Богу. Да, и, соответственно, вроде бы, с одной стороны, нас Священное Писание призывает, например, там, прощать, да, и это такая базовая ценность. Но когда мы не умерщвляем свою природу, если мы, ну, так сказать, тихонечко смещаем Христа с трона нашего сердца и позволяем своему собственному «я» опять взбираться на этот трон, то, соответственно, мы говорим, мы начинаем приходить ко мнению, к тому, что да, я должен прощать, Христос об этом говорит, но! То есть и вот это вот наше человеческое «но» начинает порой действительно, ну, убирать, ну, христианские ценности из нашего, христианские убеждения, вот это вот человеческое «но», гуманистическое «но». И, соответственно, вот здесь нужно вот этот анализ всегда проводить. Кто сегодня внутри меня? Ну, кто на троне моего сердца? Христос? Или вновь Христос уже делит вместе со мной ну, господство моей жизни? Вот.
Ну что ж, наш непростой разговор подошел к концу. Я в конце нашего, в окончании нашего с тобой размышления хочу прочитать из небольшой отрывок из первой главы послания Иакова со второго стиха: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мне кажется, Иаков очень четко сформулировал, как работают ценности и убеждения в нашей жизни. Только через личный контакт с Духом Святым, да, со Христом, посредством Духа Святого, мы, да, искушение проверяет то, вот, во что мы действительно по-настоящему от всего сердца верим. И это становится вот действительно выстраданной позицией, когда мы говорим о том, что это Бог нам открыл, откуда ты знаешь. Читай Писание и встречайся со Христом. И это все перевернет в твоей жизни. Сегодня с нами был пастор церкви Александр Волков. Говорили мы про убеждения и ценности, о том, как они влияют на нашу жизнь. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.